В этом выпуске. Столичное самоуправление начинает обозначать первые убежища, где люди смогут укрыться в случае стихийных бедствий и военных угроз. Сегодня состоялось открытие нового корпуса детской клинической университетской больницы. И в должность сегодня, 1 октября, вступил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Далее об этих и других событиях более подробно. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня поддержала для окончательного чтения поправки к закону о военной службе, который предусматривает, что граждане других стран также смогут служить в латвийской армии в случае мобилизации. Поправки предусматривают, что в случае всеобщей частичной мобилизации граждане ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и членов НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины смогут добровольно подать заявление на военную службу в Национальных вооруженных силах Латвии. В среду столичное самоуправление начнет обозначать первое убежище, где люди смогут укрыться в случае стихийных бедствий и военной угрозы. Первые указатели будут установлены в 10 часов утра в детском саду на улице Дзилнес 20 в микрорайоне Дрейлини и на соседних жилых домах, где имеются подходящие подвальные помещения. В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке пригодности помещений к обустройству убежищ. Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи, которые государственная пожарно-спасательная служба признала полностью или частично пригодными для этих целей. Убежища должны располагаться недалеко от места проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия. В юридической комиссии Сейма сегодня состоялась встреча, на которой был поднят вопрос насилия в семье. Представители министерств, полиции и негосударственных учреждений обсуждали развитие регионального сотрудничества и создание новых групп для решения проблемы. Заседание посетил наш корреспондент Никита Андреев.
Подкомиссия Сейма по сотрудничеству и судебной политике сегодня обсуждала план сотрудничества между учреждениями в делах, которые связаны с насилием в семье и угрозой здоровью и жизни человека. Были приглашены представители Министерств благосостояния, внутренних дел и юстиции, а также Союза самоуправления и Центра защиты прав женщин «Марта». Согласно плану, в самоуправлениях будут созданы группы сотрудничества между учреждениями. Таким образом, предполагается повысить скорость реакции ответственных служб, определить необходимые превентивные мероприятия и обеспечить защиту прав пострадавших в случаях, когда они выходят за рамки компетенции одного учреждения. План прокомментировала представитель Союза самоуправлений Винета Рейтера.
Наше предложение, которое мы услышали от партнеров, такое. Создать региональные группы сотрудничества. Возможно, у них должно быть два уровня. Один уровень, как мы считаем, нужен для того, чтобы помочь анализировать общую картину и ситуацию. Второй уровень – это группы в регионах, которые, возможно, могут быть образованы на основе судебных округов или по другому принципу. Конечно, это не должно накладываться на работу групп, которые уже действуют в рамках правил Кабинета министров номер 545, которые уже есть в каждом самоуправлении. В них уже представлены все эти учреждения.
Рейтера говорила о правилах Кабинета министров, которые устанавливают порядок сотрудничества ответственных учреждений в вопросах защиты прав детей. Они вступили в силу в 2017 году. Представитель Министерства благосостояния Лелда Кела считает, что цель деятельности новых групп еще нужно прояснить. Будут ли это группы поддержки пострадавших, или же они будут помогать с досудебным расследованием?
Будет сотрудничество на уровне муниципалитетов, где будет проходить анализ того, как самоуправление справляется с вопросами насилия. Будут также выяснять, что самоуправлению еще нужно. В таком случае они должны будут сохранить обратную связь с Центром защиты детей и Министерством благосостояния. Другая группа будет заниматься решением индивидуальных случаев, особенно в ситуациях, когда вовлечен ребенок.
Глава Центра Марта Илута Лаце пояснила, почему нужна новая система сотрудничества.
Действительно важно отделять региональное сотрудничество, где мы идентифицируем плохие решения и пытаемся придумать лучшие, и развивать связь учреждений. Другая модель завязана на случаях. В этой форме у наших коллег по центру Марта, особенно в регионах, уже есть практика. Они собирают собрания с представителями учреждений, заключают договоры о конфиденциальности и обмениваются информацией. Это происходит в случаях, когда коллеги видят что-то совсем неправильное. Правоохранительные органы встают на сторону обидчика, и права потерпевшего не соблюдаются. Цель – снизить угрозу для здоровья и действовать скоординированно.
Представители центра Марта подчеркнули, что хотя сотрудничество уже происходит, для полноценного результата необходима юридическая база. Новый план основан на зарубежном опыте сотрудничества ответственных учреждений. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Бюро омбудсмена продлило срок проведения опроса до 14 октября, в котором можно поделиться историями о сексуальных домогательствах в университетах. В ведомстве подчеркивают, что ответов ждут также от тех студентов и преподавателей, которые сами не сталкивались с подобными негативными прецедентами, но наблюдали или знают о происходящем в вузах. Ответы можно дать в электронной форме на сайте a.us/tsipsarga_aptaujam. Сегодня состоялось открытие нового здания детской клинической университетской больницы, которое обошлось в 28 миллионов евро. В нем будут располагаться Центр неотложной медицины и Центр амбулаторного здоровья. Это позволит получить необходимые услуги в одном месте. Подробнее о новом здании и том, как его оценивает детская больница, рассказывает Михаил Никулкин.
Празднование своего 125-го юбилея детская клиническая университетская больница начинает с открытия нового здания. В здании 4 этажа и просторные и современные помещения, которые устроены так, чтобы в них себя как можно лучше чувствовали маленькие пациенты. В большей части нового здания уже завтра начнет полноценно работать Центр амбулаторного здоровья, в котором будет единая регистратура, 84 помещения для визитов, процедур и обследований, современное помещение для консилиума врачей, а также зоны для игр и отдыха пациентов. Как рассказывает руководитель амбулаторного центра детской больницы Ирина Ошенеце, главное приобретение в том, что все услуги могут предоставляться в одном месте. Раньше это были 6 зданий с разными регистратурами, что затрудняло процесс не только для пациентов, но и для врачей.
Присутствует очень сильная взволнованность, тревога. Хочется понять, как будут себя чувствовать наши посетители, понравится ли им. Почувствуют ли они эту среду, которую мы осознанно создавали. Среду, которая исцеляет. Это было самым важным, чтобы они, заходя в этот центр, вообще не ощущали тревоги, чтобы не было даже чувства, что они попали в медицинское учреждение.
Центр неотложной медицины начнет полноценную работу 9 октября. Помещения в нем продуманы и спроектированы в соответствии с эпидемиологической безопасностью, есть отдельный вход и регистратура, обеспечен удобный доступ к услугам службы неотложной медицинской помощи. Также созданы специально оборудованные палаты для пациентов с опасными инфекциями. У входа в оба центра располагаются две большие скульптуры. У центра амбулаторного здоровья установлен оранжевый олень, а у центра неотложной медицины – синий журавль. Они символизируют силу, выносливость и величие. Изображение оленя и журавля можно увидеть и внутри здания. На всех 4 этажах животные на стенах образуют случайные истории. По словам дизайнера Ингуны Эллере, это сделано для того, чтобы дети развивали фантазию, додумывая эти истории. Таким образом, они хотя бы на время будут отвлекаться от мыслей об ожидаемых процедурах. Планирование нового здания детской больницы началось 8 лет назад. При этом строительство заняло примерно 2 года. В целом, оно обошлось в 28 миллионов 400 тысяч евро. Возможно, ключом к успеху послужило то, что работы были спланированы своевременно. Так считает глава детской клинической университетской больницы Валц Аболс.
То, что мы осознанно делаем, мы способствуем процессу лечения в том плане, чтобы ребенку приходилось по возможности меньше времени лежать в больнице, оставаться в больнице на ночь. Это означает, что по возможности мы развиваем амбулаторные услуги, чтобы все можно было сделать в амбулаторном порядке или решить острые проблемы в центре неотложной медицины.
Площадь обоих центров составляет неполных 8 тысяч квадратных метров. Это самое большое здание детской клинической университетской больницы, которое было построено в этом столетии. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, служба новостей Латвийского радио.
На территории аэродрома в Екапилсе началось проектирование участка железной дороги под нужды потенциального инвестора, который от проекта отказался. Муниципалитет надеется привлечь других инвесторов. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Екапилская краевая дума больше 2 лет назад решила поддержать строительство железнодорожной ветки от Круспилской станции до индустриальной зоны, расположенной на территории бывшего аэродрома. Литовская компания VMG хотела построить завод по производству древесных плит. Сумма инвестиций около 190 миллионов евро. Но одно из условий компании – наличие железнодорожной ветки. Самоуправление приступило к проектированию, а бизнес сообщил, что закрывает проект. Тем не менее, самоуправление попробовало привлечь другую компанию. На этот раз из Эстонии, рассказывает председатель Екапилской краевой думы Райвис Раганис.
Они приезжали сюда, даже заказали различные исследования, так как им для производства нужен большой объем воды. Но проблема в том, что в этом месте находится большой водный бассейн, обеспечивающий город водой, и подключение к нему недопустимо. Возможно, это одна из причин, почему они в итоге склонились в пользу Валмеры.
Депутат краевой думы от оппозиции Леонид Салцевич винит в неудаче руководство муниципалитета.
Отговорка в том, что у нас нет водных ресурсов, не верю. Очевидно, что эта дискуссия не была такой, какой должна была быть. Мы разработали проект железной дороги, а какой результат? Куда ведет эта дорога?
Поиск инвестора продолжается, объясняет руководство краевой думы. Не исключено, что железная дорога пригодится деревообрабатывающей компании Amber Birch, которая развивается на этой территории. Также сохраняются надежды на появление производства продуктов и яиц на территории аэродрома. В итоге от разработки строительного проекта железной дороги самоуправление не отказывается. Для этого в бюджете заложено 50 тысяч евро. Сергей Кузнецов, Сандра Пайгель-Калне, Латгальская студия Латвийского радио.
13-й праздник песни и танца для школьников и молодежи пройдет в Латвии с 5 по 13 июля 2025 года. Планируется, что во время фестиваля в Риге пройдут более 30 мероприятий на различных площадках, и в празднике примут участие примерно от 30 до 35 тысяч человек. Праздник завершится большим заключительным концертом, в котором примут участие и музыканты, и певцы, и танцоры. К событию из-за рубежа. Сегодня в должность вступил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На специальной церемонии в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Йенс Столтенберг после 10 лет пребывания в должности официально передал бразды правления бывшему премьер-министру Нидерландов. Рютте обещает, что среди его главных приоритетов будет помощь Украине и наращивание военно-промышленного потенциала в Европе. Открыт также вопрос, кто станет его заместителем. Подробнее рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
Марк Рютте начинает руководить НАТО в очень неспокойное время. Война России против Украины все еще продолжается, израильские войска вторглись в Ливан. Неясно и политическое будущее США. Поэтому Рютте посвятил большую часть своей первой пресс-конференции в штаб-квартире НАТО для того, чтобы успокоить собравшихся журналистов. Новый генсек НАТО неоднократно повторил, что знает как кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа, так и кандидата от демократической партии Камалу Харрис и сможет работать как с одним, так и с другим политиком.
And let's be clear.
Мы должны ясно осознавать, что без поддержки США Украина как страна сейчас, вероятно, больше бы не существовала. Все, с кем я общаюсь в Америке, как республиканцы, так и демократы, а также здесь, в Европе, понимают, что если Россия победит в Украине, если Путин получит то, что хочет, то угроза нашей безопасности будет гораздо выше.
Рютте также добавил, что если Китай будет продолжать поддерживать Россию в войне против Украины, то это неизбежно нанесет ущерб его международной репутации. В ближайшее время новому генсеку также предстоит выбрать, кто станет его заместителем. Предполагается, что для географического баланса это могла бы быть женщина из Восточной или Центральной Европы. Поэтому в кулуарах Брюсселя звучит и имя нынешнего министра иностранных дел Латвии, политика от Нового Единства Байбы Бражи. Эта должность является значительно выше той, которую она ранее занимала в НАТО. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
И в завершении выпуска о погоде на среду, 2 октября. Этой ночью в Латвии пасмурно, на большей части территории страны дождь. Северо-восточный восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду, на побережье порывами до 14 метров. И температура воздуха по стране ночью от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем в Латвии облачно, местами в основном в северо-западных районах дождь. Температура воздуха днем по стране от 8 до 12 градусов. В Риге ночью 6-8 градусов, днем до 10 градусов тепла. Пасмурно, дождливо, и медицинский тип погоды завтра, как и сегодня, второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Инесса Штрала. Провела Марина Талапина. В Латвии 19 часов и 15 минут.